18.05, московское время, это YouTube-канал «Дилетант» и «Эхо», если вы нас слушаете через приложение. В эфире программа «Дилетанты», на своем месте, пятница. И мы продолжаем рассказывать об апрельском номере исторического журнала «Дилетант». На прошлой неделе с Алексеем Венедиктовым начали говорить о революции «Гвоздик». Это основная тема номера. Сегодня продолжим. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Сегодня в гостях эксперт фонда «Карнеги» и автор книги «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» Александр Баунов. Александр, рад вас видеть.
Да, еще раз здравствуйте.
Да, добрый вечер. И сегодня у нас были передачи в тиранах, о Салазаре, были о других, и о черных полковниках у нас было, и о Франко была передача. Но все-таки, собственно, революция 1974 года. Что там такое произошло с режимом, который тихо поднимался, и когда читаешь, что сколько у него там, 9% бывало прироста экономического, вроде так все хорошо, ну, какие-то беды социальные были, и вдруг, причем сменился режим на Каэтану Салазара 68 года, и вот 5 лет режима, и вдруг такое происходит. Что же там, как же шел к этому, собственно, салазаровско-каэтановский режим, Александр?
Ну, это надо все пересказать от начала до конца.
Ну, это понятно, да.
9% было не в тот момент, когда была революция.
А это когда?
Ну, правда, и краха никакого экономического не было, как минимум.
Да, да. Так что же там
происходило? Больше того, у них это же... Ну, какой момент, смотря. На каком приближении мы будем...
А от чего можно отсчитывать?
Какой зум, скажем так?
Да, ну давайте глубину резкости тогда установим. Вот с какого момента можно отсчитывать, собственно, движение к краху? Движение к краху, движение к перевороту, движение к революции «Гвоздик». И была ли она неожиданной?
Особенность истории Франко и особенность истории Салазара состоит, собственно, в том, что книга называется «Конец, а не крах» по этой причине, что начало конца отстоит очень далеко от самого конца. И люди, которые присутствовали при начале конца обоих режимов, не могли себе представить, что они продлятся так долго.
А заметили они, что дело идет к концу?
Нет, они, конечно, ловили разные признаки, и, так сказать, в случае Франко, болезней физических, и немощи, и вообще люди дряхлели на глазах, начиная с этого, да, в случае Каэтана. То есть он и так был человеком не суперактивным, очень мало ездил, очень мало выступал, очень мало общался, тоже все больше замыкался. Ну, по большому счету, крах можно было предположить сразу, более-менее, по итогам Второй мировой войны. В Второй мировой войне победили рыночные либеральные демократии и коммунистические диктатуры. Режимы Франко и Салазара не относились ни к тем, ни к другим. То есть они не выглядели как победители. Ну, коммунистическая диктатура на момент окончания мировой войны была одна, Советский Союз, но немедленно по итогам войны добавилось себе еще клонов небольших в Восточной Европе, в Азии, в Китае. А режим Салазара и Каэтана больше был похож, конечно, на корпоративистские, правые, правонационалистические, консервативно-революционные режимы, ну, собственные, которые были представлены в лагере проигравших. Гитлер, Муссолини, Хорти,
да.
Антонеску. И вот на что они были похожи. Вот тогда и казалось, что им пришел конец.
Но конец не приходил.
А он не пришел, да. Они после этого еще
продержались
25 лет.
И та же самая Португалия была среди основателей НАТО. То есть она входила в Атлантический блок, она входила в систему государств атлантических. И занимал там какое-то определенное место. Не ведущее, конечно, но какое-то достаточно прочное место. Совсем,
ну да,
что кстати,
Салазару повезло, но это, у этого исторические корни. Дело в том, что на Пиренейском полуострове две страны которые периодически сливались в одну. Естественно, сливались они в одну, ровно так же, как слилась в одну Испания и Каталония, да, Испания и Арагон, то есть Кастилия и Арагон, вернее. То есть крупный поглощает меньшего. И всегда была угроза поглощения Португалии и Испании, ну, потому что разница между испанским и португальским языком в общем не больше, чем между испанским и каталонским. Поэтому еще очень давно Португалия ориентировалась на Великобританию просто, чтобы, ну, вот был какой-то противовес сильному соседу. И,
ну, вот. Но это еще вот в наполеоновские времена.
Ну, даже, начиная с наполеоновских времен, даже раньше. Собственно, потому что поглощение. И вот чтобы, так сказать, на шлейфе, да, по инерции этой традиции, когда в середине войны после Сталинграда стало ясно, что исход войны уже не предрешен, как казалось, первым. А португальцы сдали в аренду союзникам базу на Азорских островах, потому что самолеты были не такими, чтобы летать через Атлантику. Без пересадки, вообще без заправки, подводные лодки, самолеты, это было нужно. И вот так получилось, что диктаторская Португалия, чей лидер, в общем, чья риторика не сильно отличалась, ну, за исключением, может быть, вот расовой теории, которая, собственно, кроме нацистов, никто и не разделял из фашистских европейских режимов. Это такая немецкая специфика была. А во всем остальном сходство было довольно много именно с фашистскими режимами.
Внутреннее.
Тем не менее, внутреннее, да, по устройству, по всему. Ну, если у вас правое консервативное корпоративистское государство, которое противопоставляет себя либеральной демократии, этим самым либеральным ценностям, ну да, ну в итоге получается, если одна партия, один лидер, вооруженные типа СА, чего-нибудь еще вооруженные, португальский легион в зеленых рубашках, вертикальная система воспитания молодежи от там, пионеров через комсомольцев до, собственно, партии. Другое дело, что к концу режима, например, вся эта структура находилась в кризисе серьезном. То есть загнать людей в молодежную организацию режима было невозможно. Там никого практически не было.
А как, насколько была изолирована политически, я бы сказал, и культурно изолирована Португалия? Был ли режим, ну да, традиционные ценности, клерикализм вполне явственный?
Был клерикализм, в частности, да. И да. Этим, кстати, Испания и Португалия отличались, например, от все-таки Германии, потому что германский режим нельзя назвать клерикальным.
Нет, ни в коем случае, нет.
Да. Тут все-таки имеется в виду более такой традиционный вид консервативных диктатур, но с чертами фашистского государства, я еще раз говорю, с конституцией, где, в общем, механизмы диктатуры были прописаны достаточно откровенно. Вот. С той разницей, что в Испании захват власти произошел диктатуре вооруженным путем, в Италии путем, ну, такого угрозы уличного насилия, да, когда фашисты в конце 20-х, в общем, как советы большевистские в 17-м году, фактически создали параллельные структуры власти и поставили политический класс короля и, так сказать, старую политическую элиту, парламент, правительство перед фактом, что если власть не будет передана им в результате компромиссного соглашения, они просто ее захватят. Да, в Португалии, наверное, в этом отношении она больше похожа на Россию, потому что приход диктатуры к власти был максимальным миром, даже в некотором смысле постепенным. То есть не менялось название государства, не менялся флаг, государство продолжало оставаться формально, так сказать, в международном аспекте Португальской республикой. точно так же, как в Испании в начале 20 века, да и много где по миру прокатилась волна отмены последних монархий, от Китая, Ирана, России, там, Австро-Венгрии, Германии, до, собственно, вот Испании, Португалии, республики возникли первые десятилетия 20 века. И вот эту молодую республику, тоже молодая диктатура, она из нее вылупилась, она не отменяла институты республики, а применяла их к себе, она подменяла их собой, если угодно. В этом отношении действительно похоже на развитие российского режима, где формально мы продолжаем, ну вот, по крайней мере, до 2020 года, серьезно.
Ну да.
Элемент Конституции, мы живем в республиканских вот этих декорациях унаследованных. 90-е, там мы вообще-то до 2020 года жили в Конституции Бориса Ельцина, которая была, конечно, суперпрезидентской и так далее, но, конечно, писалась совершенно не для того, чтобы превратить Россию в персоналистскую диктатуру. Вот. И точно так же Португальская республика, но не хватало полномочий диктатору Антонио Салазару. И он, так же как вот нацисты провели чрезвычайные законы после прихода к власти на таких вот выборах своеобразных с элементами тоже запугивания, впрочем, политического класса. Он провел референдум и, собственно, как я сказал, что институты республики сохранились, они сохранились, но внутри этой республики была создана новая формация, новый политический строй, который назывался «Новое государство», «Штадо
Новое». «Новое государство», да.
И, собственно, это и было названием политического строя, политического строя Португалии.
А, Александр, скажите, пожалуйста, там же был президент. Президент во всех лентах и звездах был адмирал, бывший, был президент. Какова была роль президента? Чисто декоративная, потому что все делал премьер-министр, сначала Салазар, потом Кайтану.
Ну, там, значит, новое государство предполагало, во-первых, не то чтобы однопартийность. В некотором смысле там даже периодически, вот в отличие от Испании, где Франко был строгим противником всякой партийности, потому что партийность, по его мнению, довела страну практически до коммунистического переворота и до гражданской войны, в Португалии, в общем, то есть это в чистом виде вот эта самая электоральная диктатура, электоральная автократия. Там проходили выборы регулярно, парламентские и президентские. Немножко менялись сроки, но в целом соблюдались каденции четырехлетние. Раз в 4 года избирался парламент, и раз там в 5-7 лет избирался президент. При этом, в парламенте, впрочем, при этом, как бы это сказать, система, вот помните, был такой проблема 2008 года, как решить в России в 2008
году. Да-да-да.
Вот Путину надо уходить, и чтобы такое сделать, впрочем, проблема Ельцина была, где, как, во второй половине его тоже пребывание у власти, второй половине 90-х, тоже рассматривали разные варианты, и среди этих вариантов был превращение страны в парламентскую республику. Ну вот, собственно, изначально Португалия была такой парламентской диктатурой, где, в отличие, опять же, от Франко, где глава режима был главой государства, в Португалии глава режима был главой правительства. Ну, мы понимаем, что в диктатуре это как бы и не имеет большого значения, потому что кто там помнит, кем был не Ленин или Сталин, главой правительства или главой государства.
Да. Сталин писался вообще просто даже секретарь очень часто писался.
Да, тем не менее.
Не генеральный, а просто секретарь.
Где лидер, там и власть. Ну вот конкретно в случае Португалии, в отличие от Испании, это ближе к итальянской модели, лидер режима фашистского такого типа, был во главе правительства. Правительство формировала партия, которая называлась Национальный союз. И этот Национальный союз выставлял, значит, и система была мажоритарная, Национальный союз выставлял кандидатов в каждом округе, и в каждом округе его кандидаты побеждали. Таким образом,
безальтернативные были?
Нет, периодически они были альтернативны. Вот в этом отличие, опять же, серьезное Португалии от других фашистских режимов, и по этой причине, и, собственно, как она в этом отношении больше походила, опять же, на современную Россию или на некоторые режимы народной демократии в Восточной Европе, особенно в начальном этапе, когда выставлялись...
ВДР были, КДС даже.
Другие какие-то крестьянские партии, вот и в Чехословакии там на начальном этапе, и ГДР до конца ее существования были как бы другие партии. Вот,
а для чего, Александр, это нужно было? Для легитимности?
Ну, во-первых, для легитимности, во-вторых, так исторически сложилось. Ну, опять же, Португалия не полностью... Ну, и Испания, и Португалия были нейтральны, но Португалия была несколько более нейтральной, чем Испания. То есть португальцы тоже, португальские добровольцы тоже воевали вместе с вермахтом, вместе с итальянцами, и португальские добровольцы воевали в испанской гражданской войне. Но в целом Португалия внешнеполитически была более сбалансирована по разным причинам, в том числе потому, что она была настоящей империей. То есть у нее были огромные заморские владения, которые в десятки раз превосходили территорию метрополии. Она сильно экономически была связана с Бразилией, которая даже не рассматривалась как бывшая колония, а как бывшая метрополия тоже, потому что, напоминаю, что центр португальского государства в эпоху наполеоновских войн переехал за океан. То есть представим себе, что английский король переместился в Соединенные Штаты. Вот примерно то же самое. Поэтому им очень важно было не быть отрезанным от морей, от океана. И при этом крупнейшими морскими державами даже в эпоху расцвета силы и могущества континентальной нацистской Германии все-таки были Великобритания и США. Поэтому бросить вызов Великобритании фактически означало остаться без связи со своими вот этими заморскими владениями в Африке, в Азии, в Юго-Восточной Азии. И поэтому они так открыто не разрывали отношения, а чтобы не разрывать это с английским, американским миром, а чтобы не разрывать с ними отношения, в частности, нужно было более тщательно имитировать демократию, особенно после войны. Поэтому, опять же, в отличие от франкистской Испании, были возможны периодически, потому что там были колебания, протесты на улицах, то есть были какие-то оппозиционные движения, и на каждый, которые могли выводить людей, особенно вот после войны, когда была легкая такая оттепель, могли выводить людей на улицы, могли выставлять кандидатов на выборы, не в виде партии, оппозиционных партий как таковых не было, а были, ну, как бы электоральные блоки, союзы, которые вот каждым выбором оппозиция как-то пыталась сорганизоваться и выставить кандидатов в разных округах, иногда во всех по стране, ну, их там было несколько сотен. Иногда не во всех, но во всех она всегда проигрывала.
Насколько режим,
португальских выборов.
Насколько режим был репрессивен? Понятно, по отношению к коммунистам, да?
Он был репрессивен не только по отношению к коммунистам, он был репрессивен по отношению к социалистам, по отношению к либералам, по отношению к несогласным священникам. То есть он был репрессивен, по сути, по отношению ко всем, кто был с ним не согласен. И главное, он был репрессивен по отношению к собственным колониям, к собственным заморским владениям, где последние 15 лет своего существования Португалия вела довольно жестокие войны в Анголе, в Гвинее и в Мозамбике.
Вот 60-е годы, это ведь рубеж 50-х, 60-х, это такое, как домино попадали колонии, особенно африканские, попадали у всех, ну, почти у всех, кроме Португалии. Как Португалии удалось сохранить Анголу, Мозамбик,
ну, именно потому, что она не была, именно потому, что она не была, собственно, демократической страной. Ведь как-то мы вот иногда сейчас, особенно в современном российском нарративе, такая странная конструкция возникает, что вот были такие ужасные западные колониалисты и империалисты, а был такой вот буквально, мы возвращаемся в данный момент, прямо вот на глазах у нас этот советская идеологема о том, что вот Советский Союз чуть ли не освободил Африку. На самом деле, ну, после войны, там, после определенных попыток удержать свои заокеанские, заморские владения, западные страны, как раз будучи демократиями, осознали, что ты не можешь, ну, так сказать, представлять мир свободы, держа в рабстве других. Поэтому огромные волны вот этих мирных деколонизаций, мирных освобождений, плюс давление Соединенных Штатов, которое было всецело поощряли деколонизацию. И поскольку Соединенные Штаты были главным экспортером безопасности в Европу после войны, то есть Соединенные Штаты защищали западную, свободную, демократическую Европу от советского блока на востоке Европы, а, так сказать, движение советских армий на восток, с востока на запад Европы было совершенно не литературной какой-то утопией, а рассматривалось вполне себе реальной опасностью, реальным риском, более того, ну, в ограниченном масштабе реализовывался в случае Венгрии и Чехословакии. Ну, правда, линия Ялты никогда не пересекалась, но, тем не менее, этот страх был. Соединенные Штаты этого страха Европу защищали, и Соединенные же Штаты очень сильно давили на европейские столицы по части деколонизации. То есть в этом отношении СССР и США были как бы тактическими союзниками. Или, наоборот, стратегическими.
Ну, стратегическими. По-своему. Все, да, каждый да. По-своему.
Вот, оно,
радикализация было, разная, было, да, была.
Поскольку Португалия гораздо сильнее, будучи государством недемократическим, ну, вот, диктатурой, с довольно, так сказать, которая не соблюдала тех норм и правил, которые были приняты в западном мире, несмотря на свое членство в НАТО, ну так бывает, вот Турция тоже сейчас у нас член НАТО, но она некоторые нормы явно соблюдает гораздо и толкует гораздо более свободно, чем западноевропейские страны. Но поскольку есть холодная война, есть общий противник, ну что ж, мы будем их выгонять, раз взяли. Испанию сразу не взяли, там так вопрос не стоял. Поскольку Португалия была с самого начала в НАТО, ну, то есть к ней относились, конечно, как к такому внутри НАТО Анфант и Рибль, но периодически в НАТО попадали и другие диктатуры. Вот Греция была диктатурой в течение 7 лет. Турция периодически, в Турции приходили военные режимы к власти, их все-таки сразу не изгоняли из блока, который формально считался блоком по защите, в общем, демократии, от недемократии. Тем не менее, ну, исходили из того, что эта ситуация не финальная, и рано или поздно эти страны придут к каким-то демократическим нормам, что, собственно, в случае Португалии произошло в 1974 году.
Да, в Португалии произошло, да. Вот перед перерывом, Айдар, есть вопрос по лазарско-кайтановскому режиму.
Наверное, этот вопрос, да, я просто хотел сказать, что вот мы и подходим с вами к революции «Гвоздик», потому что именно оттуда ведь все и началось, из этих колоний, да, из этих войн, и повылазили, собственно, те самые полковники, которые
возмутились. Капитаны,
да.
Максимум майоры.
Ну, об этом я буду, я думаю, после рекламы поговорить.
Я один генерал, да. Я вот что хотел спросить. Насколько мы еще вернемся и к колониальным войнам, которые были, судя по всему, все-таки роковыми для режимов Салазара-Кайтану. И я бы хотел вернуться вот в культурном отношении, в отношении культуры, насколько была закрыта Португалия, то есть насколько молодежь могла следить за тем, что происходит, а происходило безумно много, особенно в 60-е и 70-е, начало 70-х, насколько позволялось было, в отличие там, от того же тоталитарного достаточно Советского Союза.
Ну, во-первых, в Португалии были свои колебания. Вот так же, как и в Испании. Режим, мы опять же наблюдаем на примере собственного, он, будучи возглавляем одним и тем же лидером, не всегда однороден. Одно дело Португалия сразу после войны, когда нужно было изображать принадлежность вот к этому западному миру, который вышел победителем с мировой войны. Другое дело, когда в 50-е действительно власть Салазара зашаталась, и он, усилил репрессии, усилилась холодная война, обострилась, и можно было, например, меньше церемониться с оппонентами слева. Поэтому коммунистов действительно пересажали, это была самая репрессируемая политическая сила. И на это, в общем, не то чтобы закрывали глаза, они считались политзаключенными, тем более в самой Европе были часто левые правительства у власти, но тем не менее за это не били так уж больно. Потом, когда собственно, вот спрашивали про пост президента, у президента были полномочия не уволить, собственно, как и в России, премьер-министра. И когда Путин был премьер-министром, это вот была та самая коллизия, та самая, нервозность, натянутость в отношениях, потому что, да, вроде бы тандем, но один из членов тандема имеет право уволить другого. Президент был декоративным в Португалии, как это часто бывает в парламентской демократии. В современной Германии, пожалуйста, есть президент, которого никто не помнит часто как зовут, в отличие от канцлера, ну и так далее. Тем не менее, у него была вот такая возможность. Хотя это было несколько, было бы вызовом политической системе. И вот в 50-е Умберто Делгадо, бывший член номенклатуры, тоже генерал, военный, военные имели такую политическую субъектность в Португалии. Он вышел на выборы. В тот момент выборы президента были прямые, с программой уволить Салазара. И набрал 25% голосов. Вероятно, он даже 27%. Он набрал их, видимо, больше на самом деле. Но, естественно, был объявлен врагом и так далее. В общем, ему пришлось укрыться в бразильском посольстве, потом уехал в Бразилию, потом в Бразилии он основал некую демократическую партию. И потом его убили португальские спецслужбы на испанской территории. Его выманили в Испанию как бы навстречу с некоторыми военными противниками режима, что было логично. Он знал, что в армейской среде есть противники Салазара. И спецслужбы португальские, ПИДЕ, вот это знаменитое. Вообще говоря, Франко сильно опирался, больше всего опирался на армию. И некоторые структуры, типа вот фаланги, да, вот партию с фашистским анамнезом, такую авторитарную, тоталитарную в прошлом партию.
Хотя и достаточно подозрительно к ним относился. Фаланг он очень сильно перетряс в свое время.
Он ее перетрахивал и перетрахивал, понятно.
Да,
зачем ему сильная партия, сильнее, чем он сам? Но, тем не менее, она была одной из опор. А португальский режим больше опирался на спецслужбу, вот на эту самую политическую полицию, ПИДЕ, которая, собственно, такую спецоперацию провернула. То есть на бывшего кандидата в президенты, который набрал неожиданно много, у которого действительно была серьезная поддержка, чья программа состояла в том, что он уволит Салазара с поста премьер-министра, как только выиграет выборы, у которого была зарубежная поддержка, потому что эта ситуация была крайне дискомфортна, вот иметь в составе вот этого НАТО, вообще в своем оборонном контуре, иметь диктатуру классическую, там, унаследованную еще от времен фашизма. Все это было крайне неприятно для западных союзников в Португалии, поэтому они, конечно, предпочли бы там видеть что-то более похожее на себя. И вот была спецоперация, его вытащили на встречу с якобы этими высокопоставленными португальскими военными, недалеко от испанско-португальской границы, с испанской, естественно, стороны. Он в страну въехать уже не мог после своей эмиграции. И там его убили вместе с его тогдашней спутницей бразильской. И вот это убили, так прикопали и, в общем, и забыли. Потом крестьянин испанский на своем поле весенними полевыми работами начал заниматься, эти тела отошел, их опознали. В общем, довольно чудовищный скандал.
Это в каком году было, Александр?
Это 62-й. И после этого только Португалии начали гораздо хуже относиться. И, соответственно... Не, 65-й даже.
65-й.
И, соответственно, последние 10 лет существования режима, вот, казалось бы, да, 65-й, 60-й, да, в Испании как бы... Некоторая детоталитаризация происходит. Да, Испания с конца 50-х до примерно начала 70-х более приличная страна, хотя все равно тот же Франко, все равно политзаключенные, все равно проходят некоторые реформы, вот, экономические прежде всего, но и правовые, право в некотором смысле обособляется от этого авторитарного государства, диктатуры, то есть возникает некая область права, не полностью зависящая от диктатуры. А вот в Португалии этого не происходит. Португалия, которая изначально, благодаря вот этим демократическим декорациям вроде выглядит прилично, к середине 60-х годов из-за убийства Делгаду, ну, главного Пизанджаро убить неприлично из-за того, что сидит очень много в тюрьмах политзаключенных из-за колониальных войн, которые начались примерно тогда же. Зенит колониальных войн как раз входит они во второй половине 60-х. Она попадает внутри западного лагеря в такую серьезную изоляцию. То есть это, ну, так бывает, да, нам кажется, что, в конце концов, та же Южная Африка времен апартеида, она формально антикоммунистическое государство, там, по части холодной войны она как бы на стороне Запада, но она настолько нехороша, что ее начинает изолировать внутри своего Запада. Вот, собственно, то же самое происходит в Португалии во второй половине 60-х. И это начинает не нравиться много кому. Ну, во-первых, молодежи, потому что этот уже очень постаревший Салазар со своими вот этими клерикальными ценностями, он вообще семинарист, вот, к Сталину, да, заканчивал духовное учебное заведение, да,
но церковь
уже экономист.
Но это церковь-то такая... в это время изменилась, прошел Второй Ватиканский собор.
Да, а церковь в конце 50-х, на рубеже 50-х, 60-х поменялась. Они решили, что им не нужны любые консервативные католические, христианские ценности любой ценой, в частности, если ценности вот эти самые христианские и консервативные провозглашает власть, политический режим, который параллельно не дает людям свободы, так сказать, ну, свободу слова угнетает, репрессирует своих граждан, ведет войну. Вот такой ценой, сказала католическая церковь, вот при Иоанне 23-м, при Павле VI, соответственно, нам такие не нужны союзники.
То есть это разительно отличается от того, как, например, общался с Салазаром Пий XII до 58 года.
Да, да. Нет, там все как
лучший
раз все
сын, португальцам повезло, вот такой руководитель и должен быть. Вот,
нет, вот до, этих, это... до этих пап Ватиканского собора, в принципе, ну, сколько от имени церкви выступает папа, по крайней мере, вот официально курия это устраивала. Понятно, что внутри церкви были самые разные мнения, и епископы, архиепископы придерживались разных мнений, и уже была теология освобождения в Латинской Америке, которая да. гибрид, так сказать, Евангелия и капитала Маркса, да, и христианства и коммунизма. Все было, но действительно официальная позиция церкви по отношению к диктатурам изменилась на рубеже 50-х, 60-х. Диктатуры были очень обижены, им казалось, что церковь, которую они защищали от коммунистов, от либералов, от всяких вот сторонников всякого безобразия, типа разводов или жизни пар вне брака, невенчанных, так сказать, и вообще всяких нетрадиционных семей, тогда вот это считалось нетрадиционной семьей, прежде всего, семья, которая живет вне официального брака, тогда речь шла об этом, об этой угрозе морали и нравственности. И вот... И вдруг церковь их предала. И появились заключенные священники, появились священники, которые помогали оппозиционерам, появились монастыри и церкви, на территории которых проходили профсоюзные тайные собрания, как, кстати, в Польше потом, на рубеже 70-х, 80-х, собрания независимых профсоюзов, вот, чьим прикрытием, опять же, монастырей и храмов пользовались оппозиционеры в бегах. И, соответственно, политзаключенные в тюрьмах или политические изгнанники среди авторитетных священников и епископов. Вот в Португалии епископ второго города по размеру, ну, фактически, во-первых, исторической столицы Португалии, города Порто, во-вторых, второго по размеру после Лиссабона города, вот он выехал в Ватикан. Я не уверен, что в Ватикан, но куда-то он выехал по международное какое-то мероприятие, обратно его не пустили. И появился аж целый архиепископ, политический изгнанник в стране, которая официально защищала церковь от либералов и коммунистов.
Можно сказать, Александр, что по всем статьям копилось, особенно во второй половине 60-х годов, вот были трещины, пошли по режиму, какие-то заметные, не очень заметные. И тут произошло кардинальное событие, если оно кардинальное, это физическая смерть Антонио Салазара в 68-м году.
Да, там до физической смерти была ментальная смерть.
Ну
собственно,
да.
Как раз...
Да-да-да, ну, это с его инсультом связано.
С его инсультом, конечно, да, потому что физически он умер в 70-м, а в 68-м произошла, если угодно, его, так сказать, ну, даже не политическая смерть. Политическая смерть вообще, дело его живет, да. Он действительно стал недееспособен, он действительно не был официально... Ну, такая возникла двусмысленная ситуация двоевластия, то есть... консерваторов. Естественно, режим, и как любой режим, имел некоторые фракции. В частности, он был довольно сильно расколот по отношению к войне. Вот были внутри режима, внутри номенклатуры были, ну, вот такие как бы технократы, европеисты, которые говорили, что Португалии надо переориентироваться на более тесные отношения с Европой, или вот Бразилия перестала быть португальским владением, и смотрите, как мы с ней прекрасно взаимодействуем, зачем нам держать под своим управлением вот эти африканские территории. Но там, конечно, они не шли дальше идеи федерализации империи. Да, они, естественно, не называли это империей, это все называлось республикой. И вообще официальная идеология Португалии предполагала, что это один народ, вот все, что по разные стороны океанов, в Африке, в Азии, в Латинской Америке и у нас в Европе, это одна нация, разделенная вот на нескольких, одна нация на нескольких континентах. Потому что мы такие уникальные. Мы не колонизаторы, как другие в пробковых шлемах, а мы создатели вот такой уникальной, ни на что не похожей, разноцветной, межконтинентальной португальской нации. Вот
ну, такие, официальная доктрина такие была явления... такая. Явления такие были и в Анголе, и в Мозамбике. Создавались такие вот бывших португальцев, европейских португальцев, целые общины были.
Ну да.
И людей это напоминало уже английские колонии 18 века в Америке. Уже, собственно, они могли считать себя некой другой нацией.
Они отчасти, да, ну, то есть это немножко, может быть, напоминал буров, особенно в Анголе, но численно все-таки они не дотягивали до того, чтобы вот, сказать, да, освоить эти территории, хотя действительно, особенно Гоа, например, которая, правда, Португалия потеряла в начале 60-х еще, в Гоа португальцы жили с середины 15 века. Не то, что жили.
Ну, там
сидели
со времен Вашку да Гамы.
Управляли этой территорией. Но, тем не менее, вот, значит, это был, конечно, удар по официальной этой идеологии одной нации на нескольких континентах, потому что если вы одна нация, почему же часть этой одной нации воюет с другой? Да? То есть они, конечно, пытались всячески списать эту войну в колониях на происки внешних врагов. Действительно, внешние враги и в лице Соединенных Штатов, сначала, скажем так, Советского Союза и Кубы, как мы помним, которая посылала туда войска и советников, и войска, потом Китая, который тогда не дружил с Советским Союзом, вел совершенно отдельную антисоветскую внешнюю политику, но тоже пытался проникать в Африку, и Соединенные Штаты, которые решили не дохватить бывшие африканские, тогда еще не бывшие, но потенциально бывшие португальские колонии коммунистам, там вели собственную игру и поддерживали собственных противников португальского правления, чтобы вот этот патриотический африканский настрой шел целиком под коммунистов.
Да. Иначе, теперь вот Александр Айдар, я просто очень хочу перейти к ключевому моменту, который нас, я думаю, с Айдаром тоже и всех нас по непонятным причинам очень интересует. Это история преемника Салазара, история Каэтану, который, насколько я понимаю, уже к концу своего правления он перестал устраивать кого бы то ни было. И правых, и левых, и армию, и политическую, хоть и латентную такую оппозицию.
Ну да, дело не в том, что он прямо его свергли, потому что Салазар был крутой. То есть мы должны фиксировать факт, что режим закончился не при его основателе. Основатель сначала получил вот этот инсульт и 2 года доживал. Ну, мы эту историю уже здесь обсуждали в неведении, считая, что он премьер в неведении своей фактической отставки. С 68 по 70 год он был недееспособен, жил у себя дома, но он и раньше правил у себя с приморской своей дачи часто. И действительно вокруг него создавался некий спектакль, в котором он продолжал играть роль премьер-министра, несмотря на то, что передвигался на коляске, почти потерял речь, почти потерял память. Тем не менее, он помнил, что он премьер-министр. И даже баллотировался на выборах, хотя фактически премьер-министром был Марсело Каэтано, человек, который сначала был главой молодежной организации правящей партии, потом, сколько он представлял, либеральное, вот, технократическое крыло режима, его выдавили консерваторы, но потом, видимо, какое-то вот ощущение, такой, знаете, вектор воль представителей номенклатуры сложился так к моменту, когда Салазар потерял дееспособность, что вот вы, тем более, что Салазар его когда-то рассматривал преемником, но потом он покинул номенклатуру, он стал ректором университета, потом даже эту должность оставил, то есть он был фактически частным лицом.
А он правда протестовал против...
Он правда протестовал против репрессий, против студентов, когда студентов побили, да. За это, собственно,
Александр,
его убрали.
Вы говорили, что, собственно, Салазар перестал устраивать некоторых, да, под конец своего правления, в особенности молодежь, вот вы выделили. Когда пришел Каэтану, немножечко это напряжение, оно спало?
Оно сначала спало, потому что, конечно, и мы это наблюдали, опять же, в живом режиме. Ну, во-первых, оно спало, когда пришел Горбачев. Вот человек, который переделает нам Советский Союз так, что это будет не стыдная страна. Были такие надежды. Да, никто же не говорил, давайте ликвидируем Советский Союз. Мы хотели все его реформировать как-то. Ну, не все, но, во всяком случае, такие настроения были. Или вот сирийская весна, так называемая, когда умер Хафиз аль-Асад, старший диктатор, отец нынешнего Башара. И Башар приехал, он вообще жил в Англии, лондонец, врач, образованный человек, жена тоже англичанка, фактически сирийского происхождения. Действительно, они начали какие-то либеральные реформы, но потом все развернулось назад. И вот когда произошел этот разворот, тогда это разочарование отчасти и стало одним из тоже спусковых крючков революции, потому что когда надежды на некий естественный плавный процесс закончились, стало ясно, что плавно не получится. И ясно это стало нескольким категориям сразу. В первую очередь военным, той части армии, которая устала от войны. Война в тот момент шла уже больше 10 лет, на 3 фронтах, и она была невыигрываема. Вот. Она очень походила на советскую афганскую войну, когда, естественно, армия современной западной страны была вооружена более современным оружием, лучше обучена, и поэтому контролировала города и в дневное время дороги между этими городами, ровно как вот советская армия контролировала Кабул, там несколько крупных городских центров. Или американская недавно при талибах.
То же самое.
Ты контролируешь города и дороги, а что там вокруг? А вокруг все, да, контроль исчезает. То же самое вот происходило в Африке. И военные это видели очень хорошо. И именно те военные, которые не сидели в штабах, то есть не генеральский уровень, а уровень вот капитанов-майоров. И особенность колониальной войны еще стояла в том, что ты воюешь против партизан, поэтому у тебя нет сплошного фронта вот такого. А ты как бы возглавляешь некий отряд, который совершает какие-то антипартизанские рейды. Очень большая степень самостоятельности. Тем более это происходит на другом континенте, штаб там, ну понятно, есть местный штаб.
И от этого осознание больше,
и
что
от этого
такое
осознание,
война. Да.
Осознание, понимание сути этой войны, невыигрываемости этой войны, оно вот постепенно распространилось именно в среднем звене военных, не в высшем, которые сидели вот в уютном штабе, а вот тех, которые ходили на этих африканских партизан в джунгли. И тут еще Америка проиграла, Соединенные Штаты проиграла Вьетнамскую войну, тоже каким-то партизаном, тоже в джунглях, и, ну, и это просто отчаяние. Это сама Америка не справилась, а мы вообще кто, да, по сравнению с Соединенными Штатами. Они не смогли, а как мы сможем? То есть настроения были довольно пессимистические, это раз. Второе, вот Каэтано действительно все-таки считался вот таким системным либералом и обещал эту войну прекратить, договориться, значит, политическое решение найти. Вот, знаете, когда идет война, всегда рядом есть эта фраза «политическое решение». Хоть на Ближнем Востоке, там Израиль, Палестина, хоть вот, не знаю, Афганистан, где угодно, хуситы, Украина, сразу вот рядом политическое решение. А что за политическое решение? Ну, ищите, раз вы политики, вот и ищите политическое решение. А он не нашел. То есть вот он у власти 68-й, ну, сколько, 68-го фактически, а революция в 75-м, 7 лет. Он все ищет политическое решение. Но 7 лет армия устала ждать, когда он найдет политическое решение. А, и кроме того, первые действительно его годы были, ли первые каденции, да, 68-го, 73-й были более... более либеральными, чем 73-74 последние годы, потому что как-то он вот разочаровался в реформах, что-то у него не получается, консерваторы давят, империю реализовать не получается.
Он впал в такую генералом? Что правым и крайне правым было нехорошо у Каэтано? Они его все считали либералом.
Крайне правым было нехорошо то, что он либерал. Естественно, когда человек и не демократ, и не такой классический жесткий диктатор, он не устраивает ни тех, ни тех.
Ну, не то, не сё, получается.
Не то, не сё, да. Вот, знаете, было такое выражение из школьных учебников. Половинчатые реформы. Вот он реформы проводит, но они половинчатые, да. Вроде бы он допустил... Нет, там, на самом деле, конечно, перемены были. Стилистические перемены были разительные. Потому что Каэтано, ну, как Салазар, был... такой классический мрачный диктатор из замка. Он очень мало общался, очень мало ездил, у него не было семьи, или, во всяком случае, неизвестно. Ну, людям было неизвестно личная жизнь, он это прятал, но там, судя по всему, ее как таковой и не было. Вот, потом у него не было детей, он очень мало появлялся даже в телевизоре, не говоря, вот так, чтобы с живьем с кем-то общаться, а в общем, был такой тайный затворнический образ жизни. А тут ровно наоборот. Он стал ездить, стал показывать свою семью. Вот в этом смысле такой немножко горбачевская такая перемена. Все увидели, как выглядит жена Каэтано. Да, он стал вести семейную передачу еженедельную на телевизоре. Вот, чуть ли не вот такой, знаете, семейный разговор. Поехал за границу, чего не делал никогда Салазар. Поехал в колонии, чего никогда. Вот он такой стал, конечно, более открытым. Переименовал, пытался переименовать правящую партию и пытался переименовать спецслужбы, в определенные рамки поставить процедуры вот политических всех этих арестов, допросов, пыток, там пытки ограничили. Ну, то есть, не то, что вот формально, да, ну, действительно, так сказать, людям, чтобы от этого не было безобразия. И ну, были какие-то вещи, которые действительно можно оценить положительно. И даже первые выборы при нем прошли в более свободной атмосфере, опять все места получила правящая партия, но она была представлена разными крыльями, обновился состав парламента, в парламенте появились
как дискуссии. Как демократическая платформа, да?
Да. Ну, вот примерно. появились некоторые. Вот, но дальше он уперся в вопрос, который, собственно, уперся и в свое время и Хуан Карлос, преемник Франко, вместе со своим премьер-министром Суаресом. Ну вот хорошо, ты либерализовал режим. Но дальше ты упираешься в вопрос о власти. Ты готов либерализовать его настолько, что оппозиция может взять власть? Или не готов? И вот они, эти две страны, по-разному ответили на этот вопрос. Испания, где тоже преемник диктатора, основателя власти, оказался во главе страны, и его правительство, ответили положительно на вопрос о передачи власти оппозиции. Они сказали, да, мы готовы построить такую политическую систему, где мы можем проиграть выборы. А Каэтано нет, он оказался не готов. То есть оппозиция, да, пусть они с нами спорят, пусть они нам что-то советуют. Вот оппозицию он продолжал воспринимать как добрых советчиков. Людей, которые конструктивно критикуют, предлагают, Но как только они пытаются взять власть, они, в общем, начинают рассматриваться как враги.
Да, вы предложите что-нибудь дельное. Но это мы
вы предложите что-нибудь дельное, да.
Да, а да, вот, да. Если у вас план на будущем, да.
Да. То есть оппозиция здесь... внутри автократии, вообще говоря, часто самой диктатурой, рассматривается скорее как некий пул советников благонамеренных, чем люди, которые хотят сами поуправлять. Вот. И как только выяснилось, что оппозиция – это люди, которые хотят сами поуправлять, но у Каэтана начался некий откат. Значит, войны нет. Люди, которые не поддерживали общество, та часть общества, которая поддерживала либерализацию, она называлась «Марселийской весной», там Марселу Каэтану, вот «Марселийская весна», перестройку такую, разочаровались. И еще вот эта обида, важный момент, ошибка, да, обида в среде военных среднего звена, он уравнял в правах, в званиях военных, которые, ну, фактически студентов, которые заканчивали военные кафедры, гражданских вузов, и тех военных, то есть они стали получать звездочки вот капитана по выходе с этих военных кафедр. Ну, даже не сразу, там они сборы проходили. Такое есть.
Но это оскорбление.
Да, и военные кадровые, которые заканчивали военные школы, которые шли к этому капитанскому званию 5-10 лет, с командировками в Африку, с боевым опытом, и вдруг вот они оказались на одной ступеньке, в одном звании с этими вот гражданскими студентами вчерашними, и это тоже поначалу вот то зерно, из которого вырос мятеж 25 апреля военный, оно было таким, вот что-то пригожинское в нем было, петиционным, давайте расскажем нашему лидеру, что это несправедливо. Да? Давайте расскажем нашему лидеру, что Шойгу, так сказать, плохо чего-то там делает, плохо подвозит снаряд.
Там как раз,
да? Давайте
не
расскажем.
Было речи о свержении власти, да? То есть это была борьба
сначала,
против министра обороны.
Сначала не было. Сначала давайте, значит, донесем мысль до нашего лидера, что это несправедливо. Потом вроде мысль донесли, а ничего не происходит. Значит, война, опять же, не заканчивается. Звания вот эти продолжает выдаваться гражданским специалистам воинским. Ну и новые выборы 1973 года прошли гораздо менее демократично, чем выборы 1969. Там оппозиция их бойкотировала. Ну и сложилось вот ощущение такого тупика. И да, внутри вооруженных сил возникла эта организация «Союз капитанов», которая сначала возникли для того, чтобы вот отстоять свои корпоративные интересы кадровых военных среднего звена, вот этих вот с боевым африканским опытом. И очень быстро, в течение нескольких недель, месяцев, может быть, она переросла в организацию политическую, настроенную на свержение власти путем военного переворота. Да? То есть они не планировали устраивать революцию, они планировали устроить военный переворот.
Александр, у нас очень мало времени. Да. И вот несколько коротких вопросов. Почему так легко? Почему так легко оказалось свергнуть режим?
Потому что выяснилось, что нет тех сил, которые внутри армии, которые готовы всерьез воевать со своими братьями. Ну, во-первых, военный переворот начался удачно. То есть люди пришли в столицу, заняли некие ключевые посты, позиции в столице, и выяснилось, что армии, которые, по крайней мере, в столице готовы им противостоять, нет. Это раз. А второе, выяснилось, что очень быстро военный переворот перерос в, вот, по крайней мере, в столичную революцию, потому что гражданское население столицы пришло радостно приветствовать военных и, так сказать, объединилось в некую, ну, опять же, мы это видели в других революциях, военно-гражданскую толпу, которая вот выступила с единым требованием отставки действующего главы и вообще ликвидации режима. Ну и Каэтану не был, во-первых, тем человеком, видимо, имея все-таки определенный либеральный бэкграунд, который готов был устраивать Тяньаньмэнь, там, может быть, на его месте какой-то другой человек всех бы расстрелял. Это раз. Но второе, выяснилось, что может, и не было и армии, которая готова расстрелять эту толпу. Это же тоже важно, кто выполнит приказ. Да? Вот ты отдаешь некий преступный, потенциально преступный приказ об уничтожении восставших военных и гражданского населения, собравшегося в столице, но если у тебя те люди, которые приказ точно выполнят. Это вот переименованная спецслужба, это ПД, там, она ДЖС в тот момент называлась, В принципе, готова ее была выполнить, но это спецслужбы. У нее нет таких сил, вот, так сказать, с танками, самолетами.
А формирований у них не было, у ПД, как
да. Ну, у них были, да, у них были просто люди со стрелковым оружием, но, естественно, у них не было боевой техники, такой серьезной, которая в этом случае была нужна, потому что военные восставшие военные пришли в город с техникой. К минимуму нужна была техника. А той армии, которая готова была бы выполнить приказ разгонять толпу, выяснилось, что режима тоже нет. Да, не все примкнули к восстанию. Это тоже очень важно. Да? Это же тоже стратегия. Есть стратегия, вот, собственно, смены режима, есть стратегия поддержки, есть стратегия... Ну, не вмешательство, наблюдение. Вот большая часть армии избрала стратегию. Да, это малый процент вооруженных сил Португалии принял участие в мятеже. Но огромный процент вооруженных сил, большая часть вооруженных сил Португалии просто на это смотрела. И даже те части, которые подошли в столицу и которым их командиры давали приказ открыть огонь по восставшим вот этим капитанам, они просто этого не делали.
Да.
Вот не делали, и все.
Вот на этом
и режим,
моменте...
который существовал 40 лет, развалился меньше, чем за суток.
Да, он в одночасье практически, да.
Люди своим глазам не поверили.
Но
так
это...
вообще. Что же мы так долго ждали-то? Ну вот так.
Я очень хорошо помню, какое это было неожиданное событие везде во всем мире. И каким невероятно романтичным оно нам казалось. И когда первая вещь, который я видел 19 августа 1991 года, когда приехал на «Эхо», я увидел, как на Манежной площади девочка в орудие БМП вставляет гвоздику.
Да.
Вот. Да. Это я видел, значит, помнят, подумал я сам себе, и значит, все это окончится. Также. Спасибо, Александр, большое.
Мы напомнили, если что.
Напомнили, да. Хорошо, друзья, спасибо. Мы будем разбирать наш номер. Сегодня огромное спасибо Александру. И я думаю, что те книги, еще ко всему, которые разбирают конец и разные концы режимов, потому что те же самые греки, испанцы и некоторые другие тоталитарные режимы, в общем-то, они были несчастливы не всегда абсолютно одинаково. И очень и очень важно проследить, как это будет. И если это не происходит по какому-то одному лекалу, то это не значит, что режим не падет. Вот. Спасибо большое. Айдар,
спасибо
мы завершаем.
Да. Александр Баунов, Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Да, следующие эфиры на YouTube-канале «Живой гвоздь» через час, 20:24. Светлана Ганушкина, Максим Курников, ведущий. Поэтому переключайтесь только туда. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.